Добрый день, меня зовут Константин. Меня, собственно, просили рассказать вам про нашу платформу для приложений. Речь пойдет о клиентских приложениях, соответственно, прежде всего, о платформе Windows. В принципе, многие из тех вещей, которые я буду говорить, они применимы и для Windows Phone. Я, соответственно, отдельно на этом сделаю акцент. Мы говорим про модернизацию приложений. Соответственно, если говорить о модернизации, то здесь понятно, существует некий контекст, что, наверное, какие-то приложения или сервисы уже есть. Поэтому прежде всего надо начать с тех вещей, которые, собственно, требуют этой самой модернизации. Это то, с чего я начну. Дальше я немножко расскажу про Windows 8, 8.1. Несколько вещей, которые важны в контексте кроссплатформенности и отдельно в контексте C-Sharp. Если мы говорим про, скажем так, отталкивание от .NET разработки, ну и, соответственно, некоторые заключения. Про саму модернизацию есть несколько вещей, которые вы наверняка уже слышали и понимаете. Я не буду останавливаться на них отдельно, но общий смысл, почему мы говорим про мобильные приложения и про некоторую модернизацию, он касается того, что меняется характер просто поведения взаимоотношений с устройствами, более динамичное, больше данных, хотим иметь доступ с различных устройств и так далее. Все, соответственно, это накладывает определенные требования, с одной стороны, с другой стороны, дает определенные возможности. Как только мы говорим о множестве сервисов устройств, у нас возникает вопрос безопасности. Ну и, соответственно, с точки зрения внедрения всего этого дела, особенно если говорим, опять-таки, про множество платформ, то у нас отдельно возникает вопрос эффективного управления всем этим, особенно кодом и разработкой, ну и, соответственно, стоимость затрат на все это. Я просто эти вещи, они вроде как достаточно понятны, я по ним быстренько пройдусь и, соответственно, дальше перейду уже к каким-то деталям, которые ближе к Windows 8. Меня в любой момент, в принципе, можно останавливать, спрашивать, задавать какие-то уточнения. Я, соответственно, постараюсь ответить, либо запишу себе и через коллег, соответственно, смогу подготовить ответ. Если говорить про те требования, которые накладываются, или некоторые основные характеристики к приложениям, которые ожидаются, то здесь есть несколько вещей. Я на часть из них, соответственно, останавливаюсь отдельно дальше. Первая вещь, которая здесь написана как ориентация на пользователя, это касается пользовательского интерфейса дизайна, то, что называется user experience, usability в различных вариациях. В принципе, если говорить о государственных вещах, есть интересный тренд, который сегодня наблюдается. Он, в частности, идет в России от Министерства связи и телекоммуникации, если не ошибаюсь. Я по привычке просто Минсвязи. У них есть отдельная там группа людей, которые сейчас занимаются активно удобством пользовательских интерфейсов. На текущий момент это прежде всего касается сайтов, но в целом это некий общемировой тренд, направленный на то, что если есть какие-то государственные сервисы, ориентированные на внешнюю аудиторию, то они все должны быть удовлетворять определенным требованиям по качеству пользовательского интерфейса. В принципе, разумно применять аналогичные требования и для любых внутренних сервисов. Соответственно, вторая вещь, она касается сбора данных доступа и использования как со стороны населения, так и со стороны, соответственно, любых внутренних служб, где хочется иметь не просто доступ к каким-то данным, но и отображать их в удобном виде, иметь возможность с ними взаимодействовать. Отдельный акцент, вот здесь вот в цели это написано, зачем все это важно делать, мало иметь просто много информации, важно и в каком-то виде. Важно иметь ее в таком виде, который позволит принять обоснованное решение. И это на самом деле одна из таких ключевых вещей. Вот у нас для Microsoft в последние буквально несколько дней мы очень много говорим про продуктивити, потому что была отдельно там серия интервью с нашим CEO Сати Наделлой. И в принципе вот тема продуктивити как эффективность решения определенных задач, она здесь становится во главу угла. То есть для нас важно, чтобы не просто были данные со всех устройств, но они позволяли сделать, достичь какой-то цели. И, собственно, все приложения, если мы говорим про приложения, они должны тоже вести к тому, чтобы помогать пользователям достигать определенных целей. Мы закладываем определенный задел на будущее, я про это тоже скажу. Про сценарии. Мы прекрасно понимаем, что индустрия очень большая, если мы говорим про государственный сектор, и вариаций, где могут быть те или иные решения применены, их достаточно много. Это любые системы, где требуется обслуживающий персонал, от энергетики до медицинских учреждений, строек и так далее, любые оперативные группы, МЧС, быстрое реагирование, охранные службы и, соответственно, везде, где уже более классические вещи, которые могут применяться к разным ситуациям. IT-группа, какой-то выездной персонал с защищенными устройствами и так далее и тому подобное. Поэтому сценарий, где сегодня мобильное устройство, мобильный не обязательно смартфон, переносимому компактного формата, они присутствуют достаточно много. Соответственно, у нас это вызывает с точки зрения требований времени некоторые вопросы, которые мы пытаемся, на которые мы пытаемся отвечать, делая платформу. И ключевых вопросов здесь с точки зрения пользователя, взгляда со стороны пользователя, их три. Первое — это удобство ввода. И сегодня мы говорим во многом о сенсорном вводе. И если более обобщить, то, что называется Natural User Experience, есть такая аббревиатура NUI, Natural User Experience. Соответственно, это вот оно объединяет на самом деле больше понятий, чем просто сенсорный ввод. Это и сенсорный ввод, и голосовое управление, и перьевое управление с помощью пера, или любые другие возможности манипуляции с информацией, с взаимодействие с устройствами, которые просто для нас естественны, потому что все мы понимаем, что клавиатура и мышь — это некоторые искусственные изобретенные вещи, которые появились, собственно, в последние несколько десятилетий, а наш как-то мозг, наше естество, оно заточено немножко под другие форматы. Второй важный момент, он касается того, что есть большое многообразие устройств, и, соответственно, здесь возникает вопрос, как делать решения, которые будут максимально масштабируемы между этими устройствами, оставляясь при этом комфортным для пользователей. И, соответственно, есть некоторая вещь, которая объединяет это все. Для любой платформы есть определенные принципы дизайна, которые касаются Windows, которые касаются iOS, которые касаются Android. Они в значительной степени пересекаются друг с другом. Есть какие-то вещи, которые уникальны под платформу. Я попробую на этом тоже какие-то часть вещей про это обозначить. Значит, если говорить про сенсорный ввод, откуда он берется и вообще, что мы сегодня наблюдаем? Во-первых, есть общее, опять-таки, помимо сенсорного ввода, есть, естественно, вот то, что я сказал. И мы в платформе, если мы говорим про планшеты, например, или и даже ноутбуки, мы закладываем все эти возможности. Это вопрос ввода пальцами, то, что называется touch-интерфейс по-английски. Это вопрос поддержки пера. И, в принципе, вот у меня здесь есть устройство, которое, правда, в России не продается, но в России есть другие устройства. Вот у него есть перо, соответственно, которым я могу вводить информацию. В отличие от пера, которое делается для емкостного экрана, допустим, на андроидах или айосах, это нормально настоящее перо, которое с тонкой линией и со всем прочим позволяет делать нормальное решение для аннотации и просто текстового рукописного ввода. Это вопрос управления голосом, начиная с распознавания простых каких-то команд и обратной ситуации воспроизведения голоса. Такие технологии сегодня есть, они есть не только наши, они есть на рынке. Просто я на этом не буду останавливаться именно про голос, но простой пример приведу. Если наши сервисы бинговские, они распознают хорошо английский язык, для России русский язык они пока, насколько я знаю, не распознают. Это не касается Windows, который умеет распознавать определенный набор команд именно для голосового управления. То, например, для голоса в России есть замечательное решение от Яндекса, называется Яндекс SpeechKit. Оно до определенного порога бесплатное, с какого-то порога оно уже платное. Это облачное решение российское в Яндексе, которое существует для всех платформ, для iOS, для Android, для Windows, которое, соответственно, позволяет посылать на сервер некий, скажем так, raw data, голосовую информацию в определенном формате MP3 файла, например, там фрагмент MP3 файла, назад оно переводит текст. Соответственно, это можно внедрять в приложение для того, чтобы люди, нося даже с собой, допустим, планшет, если руки грязные, запачканы, могли делать какой-то вот ввод именно голосовой. В принципе, это направление будет тоже...
И американское, и Google, например.
Да. Ну, просто окей, Google, я его видел встроенным в Android. Я не исследовал, честно, вопрос именно гугловский сервис, насколько оно доступно, как внешний SDK.
Я поставил. Работает.
Тоже работает. Ну, окей. Вот. Ну, дальше вопрос даже не столько работы, сколько расширяемости. Просто простой пример. Правда, опять-таки, я возьму одно исключение, там английский язык, что у нас есть собственный сервис, который, собственно, бинговские сервисы, и поверх них построена карта, на которой есть Windows Phone. И этот же сервис есть в Xbox, правда, опять-таки, не в России. И я уверен, что он постепенно будет расширяться, он придет на все наши платформы, и постепенно будет расширяться языковое распознание языка. Почему это важно? Потому что это позволяет многие такие вот барьеры и взаимодействие с устройствами сгладить, и взаимодействие между людьми. У нас, например, может быть, видели, было несколько, в принципе, уже в тестовом режиме оно эксплуатируется. Например, автоматический перевод голосовой с китайского на английский, с немецкого на английский в обе стороны по скайпу. То есть у нас есть решение поверх скайпа, которое позволяет людям общаться голосом друг с другом, и, соответственно, скайп им голосом же переводит то, что они сказали.
Да.
Сейчас это тестируется.
Это стандартный скайп, что ли, есть?
Это поверх... Это можно поучаствовать в тестировании, да. Но опять-таки, вот пока количество языков оно ограничено, есть, естественно, некоторые сложности с включением новых языков в зависимости от мест, потому что понятно, что русский язык или там кириллические языки, они отличаются от многих других. Вот, поэтому тут есть своя специфика, потому что мало того, что нужно язык, там, голос нарезать, его нужно распознать, перевести в текст, и это тоже накладывает определенные ограничения. Тем не менее, продолжаем дальше. Значит, вторая вещь, которую мы видим, это то, что для многих пользователей вот в целом в мире чуть ли не первым компьютером становится мобильное устройство, смартфон. И для России, с точки зрения, например, интернет-проникновения, эта вещь, она тоже очень показательна. Очень многие люди пользуются интернетом практически или преимущественно с мобильных устройств. Есть новый сегмент, который растет в последние несколько лет, это конвертируемые устройства и планшеты. Причем есть рост, вот скорость роста планшетов в целом в мире, она сейчас уже вышла на некоторый стабильный показатель, то есть она перестала увеличиваться, произошло некоторое, скажем так, насыщение рынка. И конвертируемые устройства, это которые могут работать в режиме ноутбука, планшета и перевращаться из одного в другое, этот рынок сейчас активно растет. И в целом, по прогнозам, и для планшетов, и для конвертибл устройств есть большие ожидания, что оно будет очень сильно расти в ближайшие годы именно в корпоративном сегменте. То есть вот консюмерское, оно какое-то насыщение произошло. Следующий этап большой — это адаптация в корпоративном сегменте. Соответственно, как только мы говорим о пользователях, у нас возникает вопрос в понятных интерфейсах, простых, удобных. И для нас критичным вопрос является внедрение в эти интерфейсы, задач повышения производительности, интеграции различных сервисов. И, соответственно, для нас, как платформенной компании, это вопрос интеграции всех наших решений, возможности, по крайней мере, такой интеграции в единые какие-то пакеты, средства разработки. Это касается, например, если вы делаете приложение для Office, для Windows, или даже для Android, или даже для iOS, это вопрос интеграции нашего там Office 365 в различных SDK, либо интеграция Link, либо интеграция SharePoint. И мы в это вкладываем достаточно большие усилия. То есть у нас действительно, независимо от платформы, мы практически все наши сервисы в виде SDK стараемся делать доступными, с тем, чтобы дать возможность повысить вот эту производительность, взаимодействие людей и так далее. При этом я к форм-факторам сейчас вернусь. Есть очень важный момент, который мы, кстати, как компания увидели на Windows 8. Вы, может быть, на рынке это тоже почувствовали. Когда запускали Windows 8, было внутреннее ожидание, что вот сейчас мы выпустим Windows 8, ориентированный на сенсорные экраны, с плиточками, с полноэкранными приложениями, и, наверное, сейчас пойдет, все побегут покупать сенсорное устройство. На самом деле ничего подобного не случилось, и здесь был вопрос, с одной стороны, готовности рынка, производителей этих устройств заполнить рынок соответствующими форм-факторами, причем сделать это достаточно, в том числе, дешевых сегментах. И второй был вопрос, что с точки зрения производительности, как ни странно, традиционные способы ввода с мышкой с клавиатуры, они остаются до сих пор востребованы очень сильно. И мы вот буквально с коллеги сегодня обсуждали, то есть, например, офисное решение, Microsoft выпустила Office бесплатно для iOS, для iPad, для iPhone, для Android, и эти решения с точки зрения производительности, возможностей, несмотря на то, что какие-то базовые сценарии покрывают достаточно хорошо, с точки зрения более эффективной работы с офисными документами, до десктопных не дотягивают и будут не дотягивать еще достаточно долго. Поэтому для нас с точки зрения платформы очень важна комбинация и такого подходов с возможностью для пользователя переключения в зависимости от того, каким образом он использует то или иное устройство. Вот. Дальше, соответственно, возникает следующая дилемма. Я к ней еще буду несколько раз возвращаться. Есть очень много форм-факторов устройств и размеров устройств. Есть, скажем, отдельно есть тема, что есть мобильные телефоны, смартфоны, может быть, вплоть до фаблетов. А дальше начинаются планшеты маленькие, там 7-8-дюймовые. И этот вот диапазон, он растет где-то до 11-12 дюймов для планшетов. Дальше начинаются где-то с 9 дюймов ноутбуки, то есть они перекрываются. Ноутбуки, соответственно, где-то до 15-17 дюймов растут. Дальше появляются мониторы вплоть до, наверное, 80 дюймов. И, соответственно, большие панели, с которыми можно взаимодействовать. И спектр вот таких устройств, он достаточно большой. И с точки зрения разработки программного обеспечения возникает большой вопрос, как весь этот спектр поддерживать. Вот мы, как производитель платформы, ставим себе задачу дать ответ на этот вопрос, как сделать решение, которое будет масштабируемо. Это решается несколькими пунктами. Я в деталях сейчас не буду останавливаться, но есть два ключевых момента. Первое — это достаточно гибкие интерфейсы, которые масштабируются по доступному пространству. И вторая часть, она касается возможности самой операционной системы, адаптации графики и лейаута отображения в зависимости от PPI. PPI — это pixels per inch, соответственно, это фактически количество точек на квадратный дюйм. И, соответственно, здесь тоже есть отдельная такая тема, что устройство может быть маленьким, но PPI у него может быть высоким. И если вы слышали такие слова из мира Apple, как Retina Display, есть HD дисплей для всего остального мира, это, в принципе, одно и то же. И, соответственно, там вопрос, что устройство маленькое, а количество пикселей большое. И, соответственно, это вопрос того, чтобы платформа поддерживала либо векторную графику, векторные шрифты, и либо позволяло легко подменять растровое изображение на изображение более высокого качества. Вот такие все вещи мы зашили уже в платформу, они уже есть. И, соответственно, система сама знает, в каком масштабе ей нужно отображать приложение и позволяет вашему приложению поддерживать просто некоторый набор масштабов. Например, если мы говорим про Windows, то это масштаб, сейчас по памяти скажу, 80%, 100%, 120%, по-моему, 140% и 180%. Которую, соответственно, система сама переключает приложение, сама масштабирует графику, понимая, в каком режиме нужно отображать в зависимости от текущего PPI. Соответственно, диапазон, если расширить до телефонов, он становится совсем маленьким, 4 дюймов до 82, это фактически даже не на порядок, а на 15 раз. Разницы нет, в 20 раз разница, поэтому создать, естественно, единый интерфейс, который будет работать на маленьком телефоне и на большом экране, невозможно. Поэтому в любом случае вопрос стоит в том, чтобы интерфейс, который вы делаете, он был определенными шажками, скажем так, мог масштабироваться в зависимости от устройств. У нас технически на сегодняшний момент, я к этому тоже приду, технически две платформы с единым ядром. Есть платформа Windows Phone. Это все, что касается смартфонов и фаблетов. И, соответственно, там встроены свои средства для адаптации под те диапазоны, которые есть. То есть, условно, там от 4 дюймов до, по-моему, 6. Или там 3,5 до 6. И есть, соответственно, единая система для всего, что касается Windows, начиная с планшетов, включая маленькие, и заканчивая большими экранами. Соответственно, это где-то, условно, от 7 дюймов и вот до 82, включая любые возможности проекции. Для проекторов, соответственно, может быть, размер проектора еще больше. Вот. Соответственно, мы все это закладываем в платформу с тем, чтобы это работало. Технически единственный момент, я скажу, что… Давайте я просто вернусь на слайд назад. Есть вещи, которые в платформу встроены. Я не буду на это обращать внимание сейчас, но то, что вы можете на Windows обратить легко внимание, и это будет… Как следствие работы Windows 10, сегодня мы уже доступны Technical Preview. Соответственно, ее можно скачать и увидеть, что все приложения, про которые мы говорим, приложения для Windows 8, на Windows 10 они работают в десктопном режиме. И это значит, что они, если раньше они работали в фуллскрин, то сейчас они работают в окошке, и это окошко может быть любого размера, который укажет пользователь. Но уже Windows 8 и 8.1 приложение, которое делалось, оно могло занимать разную часть экрана, и вот эта граница между ними, она могла динамически меняться. И, соответственно, вопрос был в том, чтобы сделать композицию страницы достаточно гибкой, чтобы она под пространство подстраивалась. Там есть в зависимости от средств разработки те или иные технические решения. Если мы говорим про HTML, то там, соответственно, это делается через CSS. Если мы говорим про XAML, там это делается, как правило, через различные view и изменения отслеживания режимов в XAML. Соответственно, для этого всего есть технические решения. Про принципы дизайна. Про дизайн можно вообще часами рассказывать. Я просто остановлюсь на нескольких вещах, на которые здесь стоит обратить внимание. Просто в дальнейшем, если вы будете погружаться в эту тему, их хорошо в себя впитать и дальше использовать. Либо если у вас есть отдельно выделенный дизайнер, как правило, такой существует, соответственно, чтобы он это впитал, через себя пропустил и, соответственно, дальше всем разработчикам про это рассказывал. У нас есть определенный набор принципов, которым мы следуем. Это буквально, условно, скажем так, некий манифест, от которого мы отталкиваемся в разработке всей платформы, всего визуального наполнения. Соответственно, этих принципов 5. Мы их стараемся пропустить через всю нашу платформу. И под платформой я имею в виду не только Windows, это и Windows Phone, и Office, и средства разработки, и любые наши сервисы. Они говорят о том, что для нас важно. Например, нам важно, чтобы приложения позволяли быстро и эффективно решать определенные задачи с точки зрения эффективности. И если мы говорим о перекладываемом интерфейсе, что интерфейс должен быть достаточно гибким и подстраиваемым под потребности пользователя. Мы, например, говорим о том, что интерфейс должен быть подлинным цифровыми. И самый простой пример, который достаточно прост и понятен, если представить себе книжный шкаф, обычный физический книжный шкаф, в него кладутся книжки. Соответственно, книжный шкаф, он существует для того, чтобы хранить в нем книжки и для того, чтобы структурировать книжки по, скажем так, полкам, по тому, как вы хотите. И, соответственно, первые интерфейсы, которые в телефонах, в смартфонах появились с книжным шкафом, если вспомните, как, например, выглядел интерфейс iBooks, если я не ошибаюсь, на iPhone еще несколько, наверное, лет назад, фактически вы, когда открываете, вы видите книжный шкаф. И это то, что называлось и называется до сих пор подход в интерфейсе скеоморфизм, когда объекты в интерфейсе они напоминают объекты из физического мира. Они не несут никакой функциональной нагрузки, кроме того, что они напоминают. И от того, что вы в интерфейсе телефона видите книжный шкаф, телефон книжным шкафом не становится, полки в нем гравитацию не поддерживают, с гравитацией, скажем, не борется, ничего такого не происходит. И, соответственно, вот мы в нашей платформе, сразу закладывая принципы, говорим о том, что если какие-то физические метафоры не нужны, от них нужно и стоит отказываться в пользу того, чтобы добавить какие-то новые возможности. И, например, от того, что… Вот представьте себе, что вот здесь плитки — это книжки. От того, что здесь нет не нарисовано полок, книжки я не перестаю читать. Как только я открываю книжки, у меня как бы страницы, которыми я могу динамически там, менять страницы, перелистывать. Книжка остается книжкой, вопрос представления и ненужных вещей. Если я убираю, соответственно, книжные полки, я могу либо более компактно представить информацию, либо сделать акцент на чем-то еще. Это вот то, о чем мы стараемся задумываться. Максимально высокие результаты при минимальных затратах или делай больше с меньшими затратами. Формулироваться можно по-разному. Это вопрос эффективности использования интерфейса, в частности, решения задач. У нас есть еще один важный пункт про искусственную работу. Это некоторое такое внимание к деталям, которые мы стараемся закладывать. И, в принципе, всем, наверное, по своему опыту понимаете, взаимодействие с различными платформами, что если приложение вырезано в самых маленьких кусочках, иконках и так далее, им приятно пользоваться. Если вы видите приложение, в котором разработчик не учел, что, может быть, экран высокого разрешения, иконки замыленные, вас в какой-то момент, если вы уже попользовались чем-то прекрасным, это начинает раздражать. И это вроде простые человечные вещи, но на них стоит обращать внимание. И про единство история о том, что наша платформа, она с одной стороны едина, с другой стороны, та экосистема, которую мы создаем внутри наших устройств, она взаимодополняет себя различными приложениями. Самый простой пример, два даже примера. В вашем приложении не нужен встроенный компонент, как правило, для чтения документов. Вам не нужен встроенный PDF-ридер, вам не нужен встроенный офис программы для чтения офисных документов. Как правило, это уже есть на компьютере в том или ином виде. Если у вас возникает PDF-документ, можно открыть PDF-документ. Хотя мы предоставляем некие там SDK для того, чтобы PDF отображать. Другой пример самих наших встроенных приложений. У нас есть два приложения интересных, предустановленных. Одно называется «Почта», второе называется «Люди» по-русски. Соответственно, «Люди» содержат адресную книгу, отдельное приложение. Там вся информация, оно может подтягивать из социальных сетей, связывать людей и так далее. «Почта», соответственно, позволяет взаимодействовать с письмами, отправлять, читать, соединяться с сервером. «Почта» ничего не знает про адресную книгу. В «Почте», в клиенте почтовом нет адресной книги вообще как сущности. Когда я хочу написать кому-то письмо, оно говорит, а кому ты хочешь написать? Я нажимаю там плюсик, оно мне открывает некий интерфейс, который предоставляет приложение «Люди». И, соответственно, в нем я выбираю контакты, приложение «Люди» мне дает список контактов, дальше оно передается, ну, набор e-mail передается в почту. Соответственно, вот такая интеграция, она позволяет часть сценариев распараллелить и сделать каждое из приложений, сделать так, чтобы оно решало свою задачу, но решало ее хорошо. В принципе, это следует классической метафоре, как ни странно, Unix-систем, которая говорила, у нас не должно быть единой утилиты, которая делает все. У нас должно быть N утилит, но каждый из них делает свою задачу хорошо и эффективно, и средства их взаимодействия. В принципе, практически все платформы идут в какой-то степени своих решений именно по этому пути. Должно быть взаимодействие между приложениями, которое их взаимно обогащает. Да, про персонализацию. Важный момент, я не буду на нем останавливаться, кроме одной вещи. Про Windows 8 и там, Windows Phone. Первое, что приходит на ум, очень многих пользователей, когда спрашивают, что такое Windows 8, это что-то с плитками, там, квадратные и так далее. Когда люди рисуют интерфейсы для Windows, Windows 8, первое, что они рисуют, это плитки. Так или иначе, эти плитки возникают. Вот. Как ни странно, нигде в гайде Windows нет того, чтобы делать интерфейсы с плитками. Там таких вещей не написано. Там написано, что вот у нас есть стандартные, например, шаблоны для навигации, есть стандартные шаблоны для композиции, есть некоторые правила, которым вам следует следовать, а дальше вы делаете то, что вы хотите. И, соответственно, с точки зрения композиции, с точки зрения там, стиля, цветов, у вас могут быть не плитки, а в отдельном приложении может быть кружок, который содержит целостную информацию. Если он хорошо вписывается в ваш интерфейс, следует гайдам платформы, это прекрасно. У нас нет нигде требований, чтобы это были исключительно плитки. Это просто как пример. Значит, дальше про правила на MSDN, даже частично на русском это все описано. У нас есть достаточно много гайдов на разные случаи жизни. Есть огромное количество руководств по самым разным тонкостям, нюансам, от навигации там, до особенностей сенсорного ввода, например, и представления данных, ну и, соответственно, элементы управления. Когда платформа только начиналась и запустили Windows 8, с элементами управления, кстати, была по-честному некоторая проблема, то есть выпустили минимальный набор. С 8.1 и дальше 8.1 апдейт это практически уже пофиксилось, и в экосистеме уже существует достаточно большое количество наработок, сторонних компонент-контролов, где-то бесплатных, где-то платных, которые очень сильно расширяют платформу. Ну, из самых, наверное, известных, если российские, это DevExpress, разработчики в Туле, ну, в принципе, международная компания. Если международная, ну, наверное, самая такая известная, это Telerik с огромным количеством компонент. Поэтому платформа расширяемая. Ну, и самое главное, свои компоненты тоже можно достаточно легко создавать. Вот. Соответственно, подводя итог, разнообразие, оно достаточно большое. От, соответственно, настольного ПК в различных вариациях, включая ноутбуки, планшеты, телефоны, проекционные различные вещи, вплоть до, собственно говоря, экранов, которые моноблоки, скажем так, в том числе с тач-интерфейсами. И, соответственно, embedded решения, они, в принципе, тоже на Windows я не знаю, кстати, как она в версии точно называется, Windows 8 Embedded, наверное, в различных вариациях, которая позволяет делать эти же приложения, запускать в режиме киосков и каких-то таких сценариев. Значит, несколько вещей про платформу. Я останавливаюсь только вот над этой вещью. Это фактически повторение требований, которые предъявляются к модернизации. Я не буду говорить про управление, не буду говорить про безопасность и конфиденциальность, и про то, как делать какие-то дополнительные коммуникации. Я остановлюсь сейчас только вот на этом пункте. Но тем не менее, на что важно обратить внимание, что приложения, если мы говорим про приложения для Windows 8, они управляются с точки зрения IT-служб. Управляются, какие приложения пользователь может ставить, куда они разворачиваются внутри IT-экосистемы, которая поддерживается в учреждении. С точки зрения безопасности, конфиденциальности, каждую версию Windows мы ее, помимо того, что у нас есть собственные требования, они пропускаются через сертификацию ответственными государственными службами. Я точно номера не скажу, но тем не менее. То есть у нас регулярно выходят отчеты о сертификации государственной Windows. И, собственно говоря, здесь важный момент. Windows, как известно, платформа закрытая, но тем не менее у нас уже несколько лет существует, и Россия была одной из первых стран, с которой между Microsoft и государством был подписан договор, по которому определенным службам в России предоставляется полный исходный код Windows, который они могут, соответственно, смотреть, проверять, и дальше выдают сертификацию о том, что там содержится, не содержится закладки и так далее. Вот мы как-то каждую следующую версию Windows и все наши другие продукты через такую сертификацию проводим. Значит, про платформу. Исторически у нас случилась следующая штука. Дальше на диаграмме это будет видно. У нас был Windows Phone, и фактически вот это вот как-то наше стремление, полет в новую эру мобильных приложений начался с Windows Phone, когда мы выпустили Windows Phone 7, дальше с обновлением 7.5, 7.8. В какой-то момент мы выпустили Windows 8. Это были две разные платформы с единым, скажем так, интерфейсной частью. И дальше, когда мы обновили Windows Phone до Windows 8, мы фактически перешли на новое ядро. Отсюда возникла известная проблема несовместимости, невозможности обновить старое устройство. Но тем не менее, начиная с платформы Windows 8, поверх платформы мы постепенно накатываем многие новые вещи и идем к унификации. Windows Phone 8, Windows 8 мы сделали единое ядро. Windows Phone 8.1, Windows 8.1 мы перешли к идее универсальных приложений. Что это такое, я сейчас вкратце расскажу. Немножко небольшая картинка о том, куда мы в конечном счете идем, тоже для понимания общего тренда. Вот это то, что было, соответственно, до Windows 8. У нас было фактически там отдельные три платформы, и где-то на ядре Windows CE были CE Embedded, на ядре там, Windows NT, Windows там, 8 было отдельное Embedded решение. Соответственно, вот что мы сделали здесь? Мы сделали общее ядро, которое позволило нам очень многие процессы унифицировать. В частности, это на самом деле было внутреннее решение, потому что разработчики это еще не очень сильно чувствовали, кроме отдельных возможностей по переносимости кода, отдельных компонент кода, скажем так. Это то, что мы сделали на уровне Windows 8. Это случилось, наверное, уже год-полтора назад. А дальше, даже два года назад, вот в прошлом году, мы выпустили Windows 8. Соответственно, у нас на билде мы рассказывали про объединенную модель в апреле, модель приложений. Что это такое? Это возможность, я про это еще буду рассказывать, но идея, она очень простая. Она состоит и из двух базовых вещей. У вас есть проект для Windows 8.1, у вас есть проект для Windows Phone 8.1, у вас есть то, что называется shared code. Что у нас было до вот этого момента? У нас была возможность сделать специальные библиотеки, которые назывались Portable Class Library, PCL. Это набор бизнес-логики, которая автоматически при разработке проверяется, что он удовлетворяет определенным требованиям по используемым API, которые переносимы между множествами платформ. И на самом деле, я еще чуть-чуть про это скажу, PCL — это очень такой важный компонент по переносимости кода. Мы многие наши собственные решения переписали в виде PCL для того, чтобы сделать их переносимыми. И, соответственно, идея в чем? В том, что вот, что такое PCL. Я про это скажу, но вкратце. Вы делаете маленькую библиотеку, в момент разработки вы галочками, условно говоря, Visual Studio отмечаете, какие версии .NET вы хотите поддерживать, какие версии Silverlight, например, может быть, версию DPF, версию WinRT, версию там, Windows, Windows Phone, Xamarin в том числе, если вы хотите под iOS, Android делать эту же библиотеку переносимой. Естественно, чем больше галочек вы поставите, тем общее пространство сужается. Но если вам спектр решений у вас есть, определенно ограничен, то, соответственно, вы делаете переносимую библиотеку, которую вы можете просто вставлять, линковать к разным проектам. Вот что мы сделали в виду с универсальными приложениями. Мы сказали, что у нас есть некоторые общие файлы. Это могут быть XAML файлы, если мы говорим про C-Sharp, XAML, и про, если про HTML, JavaScript, то, соответственно, HTML, JavaScript, CSS. Есть некоторые общие файлы, которые в момент фактической сборки и при разработке система Visual Studio она понимает, что они должны быть виртуально вставлены в каждый из проектов. Вы их ими управляете просто в едином месте, в одном месте, и, соответственно, дальше они вставляются в проект. Естественно, могут быть какие-то кастомные файлы, которые я напишу условно. Которые есть отдельные для каждого из проектов. Соответственно, в основном это касается интерфейсной части, потому что layout все-таки различается, и пространство, доступное для телефона, для Windows, различается. Остальные вещи, которые связаны с бизнес-логикой, они выносятся в общий проект. Соответственно, в целом получается такое универсальное решение. Интересный момент с точки зрения деплоймента и размещения, например, в сторе, то, что как только это универсальный проект, если в нем нет задачи таргетировать там, кода, например, на плюсах под конкретную платформу, процессор 86, 64 или армовский, соответственно, то можно сделать единый бандл, единый пакет, который размещается в Store фактически одним файлом и дальше доступен для всех различных устройств.
Но, как двоичные коды действительно разные для разных процессоров, а как он доступен для всех устройств?
Значит, делается бандл. В бандле содержится частично скомпилированные библиотеки. Важный момент, на самом деле, как технически делается, вот если мы говорим про то, как размещается Store. Значит, вы делаете пакет. Ну, в принципе, пакет содержит просто сумму этих пакетов. Ну, каждый из пакетов внутри.
Вот.
Он на самом деле не полностью скомпилирован. Почему? Потому что, во-первых, когда вы размещаете пакет в Store все равно есть определенное автоматическое тестирование, которое проверяет, какие API и не API вы там используете. Хотя вы можете там обфусцировать, все равно это все проверяется. И дальше, что делает Store, прежде чем отправить приложение, которое вы отправили, на конкретное устройство. Будь это Windows Phone, Windows, различные архитектуры с Windows. Он фактически для вашей платформы в облаке компилирует под конкретную платформу уже чуть ли не в бинарный код. Вот, поэтому и параллельно с этим он подписывает. Поэтому на все устройства приходят подписанные приложения, подписанные Microsoft, если мы говорим про Store. Но это на самом деле не то, что какое-то там супер ноу-хау техническое решение, это скорее упрощение для разработчика задачи сделать решение, которое таргетит, нацелено на множество платформ. Поэтому такая история. Вот. И возвращаясь дальше, собственно, наш следующий шаг, наше большое чаяние, которое вот сейчас растет, это сделать еще более единую платформу. С точки зрения разработки, как это все будет выглядеть, нам пока сказать публично нечего, к сожалению, но тем не менее, то есть я думаю, публичный анонс, он должен точно быть в районе билда, это будет апрель на самом билде, а будет ли что-то раньше, не знаю. Тем не менее, то есть та техника-превью, которая выпущена сейчас, она нацелена на эти про-специалистов с тем, чтобы понять, как это все будет внедряться, сама операционная система, в том числе с точки зрения безопасности и деплоймента. И важный компонент, который в нее добавляется, это IoT. Устройство embedded IoT, соответственно, оно все должно прийти к некоторому единому ядру. Поэтому я думаю, вот эта вот система, она будет еще более универсальной. Для нас, собственно, одна из вещей, которых мы сделали, например, хотя main page здесь и здесь могут быть два разных файла, внутри компонента, элементы интерфейса, элементы управления, они могут быть одни и те же. У вас здесь может быть hub control, и здесь может быть hub control. На Windows Phone hub control — это то, что раньше называлось панорамой. Вот, соответственно, элементы управления, они могут быть одними и теми же. Button, что здесь button. List view, что здесь, он один и тот же. Просто вы меняете layout, поэтому у вас появляются различные файлы, которые нацелены на конкретную платформу. Соответственно, для нас как бы вот спектр, он примерно вот такой. Это то, что есть сегодня, и то, что должно добавиться в будущем. Как бы на Xbox публичную платформу для разработки пока нету, но тем не менее приложения, они фактически делаются, то есть та подсистема, которая сегодня существует в Xbox One для разработки приложений, ну и скорее для общего, да, такого понимания, куда мы движемся, она сделана на сегодняшний момент поверх Windows 8, соответственно, того ядра. Следующее там, обновление, когда выйдет Windows 10, оно должно перейти все к единой системе. Вот. Вот здесь, конечно, интерфейса нету, но с точки зрения стека API, здесь единый API. Вот. Переходя дальше к API, с Windows 8 у нас появился новый слой, который сокращенно называется WinRT. Может быть, вы слышали это сокращение Windows Runtime, которое существует поверх Windows, и все вот эти модерн приложения, про которые мы говорим, они пишутся поверх WinRT. Фактически WinRT пришло на замену Win32, если мы говорим про Windows. И это, скажем, среда для выполнения, которая отвечает современным задачам. С точки зрения три таких ключевые вещи, которые в нее были заложены, помимо любых других технических требований. Первое — это возможность асинхронной работы. И практически все API, которые потенциально могут вызывать заторможку, торможение интерфейса, они сделаны в асинхронном режиме, просто у вас другого способа, кроме асинхронно их дергать, не получится. Вторая вещь — это современные устройство, единый универсальный способ для подключения USB-устройств, Bluetooth-устройств, всего того, что делалось достаточно большими обвязками раньше. И третья задача — это энергоэффективность. Сделать подсистему такой, чтобы она позволяла выполнять приложение в энергоэффективном режиме и, соответственно, выполнять цикл, управлять циклом выполнения приложений более удачно, более, с точки зрения операционной системы, более экономно. Естественно, у этого есть еще последствия всего различного рода и требования безопасности, например, которые идут из Тора, из каких-то корпоративных требований, они приводят к тому, что приложения, которые написаны поверх WinRT, они работают все в песочнице. И, соответственно, они не имеют доступа наружу, и к ним достучаться в большом счету нельзя, кроме специальных API, которые делают, соответственно, вот это Windows RT. Есть одно маленькое исключение для внутренних enterprise приложений. Для внутренних enterprise приложений у нас есть публично разрешенное. Такие приложения нельзя будет опубликовать в сторе нашем, но если вы делаете собственный там enterprise store, какую-то систему развертки, там можно. Можно сделать WinRT приложение, которое использует специальный брокеринг API, который позволяет использовать десктопные сервисы и приложения через COM. То есть у нас есть некоторая такая лазейка для интеграции с любыми там десктопными решениями, которые крутятся, ну, в десктопном окружении, например, поверх Win32 написаны.
Скажите, а где на этой картинке Win32?
Вот где-то вот,
да?
Вот где-то вот оно сбоку.
Да,
оно поверх Windows Kernel сервиса, оно вот здесь вот сбоку.
Понятно.
Вот. Значит, с точки зрения разработки того, что мы поддерживаем. Значит, традиционно у нас есть наши любимые .NET разработчики, которые пишут интерфейс на XAML и, соответственно, логику на C# либо C++. У нас есть, в основном это касается либо визуализации данных, либо игровых сценариев DirectX, соответственно, C++. И вещь, которая новая для нас появилась, она как бы не новая для веб-разработчиков, она новая с точки зрения нативной разработки. Это HTML, CSS и JavaScript. Важный момент, отличие от других платформ на сегодняшний момент, но, может быть, с одним исключением, есть система такая интересная, которая называется Firefox OS. Вот она сделана так, чтобы можно было нативно на HTML JavaScript писать, но тем не менее. Значит, это нативно разработано на HTML JavaScript. Что означает нативно? Это означает, что здесь нет какой-то специальной обертки в виде WebView, вокруг которого был бы еще слой там, на XAML и C-Sharp, через который бы все гонялось внутрь WinRT. Система написана так, что вызовы из JavaScript напрямую пробрасываются в WinRT. Соответственно, и был даже смешной комментарий, когда мы только начинали об этом рассказывать, со стороны веб-разработчиков, когда мы про это говорили, потому что вызовы WinRT, они очень похожи на .NET. Ну, фактически они там написаны в стиле там .NET, и они говорили, что что Microsoft не делает, все равно получается .NET, даже если писать на JavaScript. Вот, ну, такая история маленькая. Соответственно, API здесь единый, его можно дергать из любого языка. Значит, что есть с точки зрения интеграции всего этого друг с другом? Есть WebView, который позволяет выполнять… WebView есть на всех платформах, которые позволяют выполнять HTML, JavaScript, CSS внутри WebView. Это раз. И второй момент. Можно написать библиотеки WinRT компоненты без UI на C-Sharp, там, Visual Basic и C++ и вставлять их в любой проект. То есть вы можете часть бизнес-логики написать на C-Sharp, отображение написать на HTML JavaScript, эту компоненту вставить сюда и дергать ее из JavaScript. Так, как будто вот тот API, который вы описали, как вы его дергаете из .NET, и там из C-Sharp, вы его точно так же будете дергать из JavaScript.
А JavaScript подписывается как-то?
В смысле?
Ну как это используется? JavaScript какая-то библиотека, там подпись какая-то нужна. Просто там.
Сборку.
Ну, грубо говоря, чтобы в браузере там использовать JavaScript какой-то там.
А это же не Java, это JavaScript.
Да. Да. Вот чтобы JavaScript с Java там взаимодействовал, там как-то все это должно подписываться.
Ну, по крайней мере, до тех пор, пока это все находится в едином некотором решении. Ну, то есть я не встречал каких-то существенных ограничений именно для гибридных сценариев, чтобы возникали какие-то конфликты с подписями. Вот, то есть вы пишете или вы импортируете внешний проект, который выставляет API. Это фактически компоненты WinRT, компоненты, то есть это необычная DLL, и там есть специальные метаданные для этой WinRT компоненты, есть специальный файл, который их описывает, WinMD. Соответственно, дальше это подключается к этому проекту, и отсюда это дергается. На самом деле, для того, чтобы в JavaScript можно было делать Windows Runtime, там все эти метаданные точно так же описаны, так же, как для WinRT компонента. Все остальное делает система. Вот. Для гибридных сценариев есть один тонкий момент. Это то, что называется маршалинг данных, потому что фактически нужно из разных сред, разных по своей сути природе, гонять объекты туда-сюда. Вот там происходит трансформация данных из объектов, которые существуют, например, в C-Sharp, соответственно, в том рантайме, в тот те типы данных, которые существуют в JavaScript. В JavaScript это фактически нетипизированный язык, ну или слабо типизированный, где любые объекты можно конвертировать друг в друга, там своя механика, например, массивов, поэтому там вот есть некоторая тонкость, и если гонять очень много данных между в гибридных сценариях, это может быть накладно. Вот. В остальном, как бы, если это бизнес-логика, то это вполне хорошо работает. Я просто приведу еще один простой пример, то, что мы видим по статистике на сегодня. Большинство контентных приложений Microsoft, которые доступны в Store, ну, например, все наши новостные приложения, которые доступны на Windows и Windows Phone, они написаны интерфейсно на HTML JavaScript. Почтовый клиент, который вот не Outlook, а вот почтовый, который есть в Windows 8, его интерфейсная часть, насколько я знаю, написана на HTML JavaScript. Но бизнес-логика написана либо на плюсах, либо на C-Sharp. Ну, то есть для почтового клиента, например, все взаимодействие с сервером, оно написано на плюсах. Внешний интерфейс написан на HTML JavaScript. Однако то, что мы видим на рынке разработчиков, ситуация совершенно другая. Подавляющее большинство решений написано на XAML C-Sharp только. Ну, вот это просто реалии рынка. Вот. Наверное, это не удивительно, потому что у нас есть очень много .NET разработчиков, которые нас любят, под нас пишут решения, и нам до сих пор не удалось убедить столько же многих или сопоставимое количество веб-разработчиков, чтобы они тоже начали писать. Это одна из наших там, внутренних задач в целом, но тем не менее. То есть расширить вот эту часть, но тем, как бы основной акцент он все равно делается вот сюда. Значит, просто несколько примеров интерфейсных решений под различные задачи. В целом, опять-таки, про это можно очень много рассказывать. Некоторые вещи, которые именно не специфичны были, может быть, для DPF и Silverlight, и появились либо в Windows Phone, либо в Windows 8. Один из элементов, у нас есть такой элемент, который называется Hub. В Windows Phone он назывался Panorama, который позволяет объединить некоторое количество данных, такой слепок с некоторого количества данных, в единый интерфейс, который позволяет разобраться, что самое важное происходит. Проще всего это объяснить, может быть, на скриншоте, и причем двигаться снизу вверх, как ни странно. Представьте себе, что у вас есть внутренний, есть некоторая иерархия, есть внутренняя страница с очень детальным представлением какой-то информации. Здесь тоже может быть использоваться хаб. Технический хаб выглядит как? У него есть разделы и секции заголовок и содержимое каждой из секций. Соответственно, идея в целом иерархического представления хаба, она заключается в чем? В том, что для вот этого раздела всей страницы вы знаете самую главную информацию на этом разделе. Эту информацию вы выставляете на уровень выше для того, чтобы представить некоторое превью того, что находится внизу, и дать возможность принять решение, нужно ли погружаться вниз. Соответственно, здесь у вас, скажем, набор там, страниц, или представление, некий каталог в данном разделе, то есть второй уровень иерархии. И у вас фактически это могут быть разнотиповые карточки, скажем, или однотиповые, неважно, которые являются слепком самого ключевого снизу. Вот дальше вы применяете то же самое упражнение здесь. Вы находите, что является самым важным на этом экране. Это может быть конкретная единица информации, либо некие метаданные, которые характеризуют весь раздел. Эту информацию выставляете на следующий уровень. Таким образом, у вас появляется иерархия и некоторое всплытие информации снизу вверх. Вот самый ключевой на предыдущем этапе, который позволяет принять решение, погрузиться ли вниз. И, соответственно, с одной стороны, это некая такая иерархия, с другой стороны, некий хаб, который эту информацию определенным образом группирует. Связанное с этим решение называется Semantic Zoom, по-русски контекстное масштабирование, которое, как только у вас есть длинный список, у вас возникает задача понять, а что же находится в середине, в конце и вообще, что в этом списке существует. Соответственно, для этой задачи есть тоже интерфейсное решение, которое активируется с точки зрения пользовательского интерфейса теми или иными, скажем так, командами. Там может быть здесь в углу маленькая кнопочка плюсик-минус, можно это пальцами сжать, либо увеличить. Можно с мышкой, с Ctrl-скроллом, либо Ctrl-плюс, Ctrl-минус. То есть есть некоторое количество решений, которые позволяют их активировать. И это одни и те же данные, но для каждого, например, раздела вы можете сделать еще более сжатый блок информации, который может быть просто названием заголовком, а может содержать какую-то метаинформацию. Соответственно, сжатое представление всего вот этого длинного списка, однотипной или разнородной информации. И как только я нажимаю в нужный раздел, здесь происходит, я возвращаюсь к этому экрану, но перемотанную в нужную позицию. Вот есть такое решение, которое технически делается с точки зрения кода очень просто. Фактически у вас есть к одним и тем же данным привязаны два лейаута, все остальное переключение между ними система делает автоматически. Я опять-таки повторюсь, я привожу просто некоторое количество интерфейсных решений, которые мы встроили в Windows. Если вы знакомы с Windows Phone, кстати, в Windows Phone в предыдущих версиях похожая штука для списков, она называлась Jump List. Когда у вас есть список, есть некоторая группировка этого списка по какому-то ключу, например, по алфавитному там, первой букве, и, соответственно, когда вы нажимаете на букву, у вас появляется список всех букв, в который вы можете быстро перейти. Это фактически та же самая идея, но в более таком широком представлении. Следующая вещь — глубинные ссылки, которая связана с несколькими вещами. Одна из них — это вторичные плитки. Что такое глубинная ссылка? Представьте себе приложение. Оно, когда вы его загружаете, если посмотрите код приложения, независимо от того, на каком языке вы пишете, у вас внутрь при активации приложения приходят некоторые параметры активации. Эти параметры активации говорят, каким способом приложение активировано, и если были какие-то дополнительные ключи, соответственно, эти ключи оно передает. Несколько примеров, как может быть активировано ваше приложение и, соответственно, что оно может с этим делать. Например, если у меня есть ссылка на приложение, например, в вебе, я нажимаю на эту ссылку, открывается приложение. Это фактически то, что делает Store. Если вы, у вас установлено приложение, оно вам его может запустить. Это самое простое. Другой пример. Представьте себе, что ваше приложение говорит, что я вот этот тип файлов умею открывать внутри себя. Соответственно, происходит другое приложение, как только или пользователь открывает какой-то файл из приложения либо из системы, если у него ваше приложение является приложением по умолчанию для этого типа файлов, соответственно, открывается ваше приложение. Внутри этого вашего приложения срабатывает соответствующий триггер, говорит, что меня активировали из файла, вот ссылка на файл. Там другой пример. Есть такая штука, которая называется шаринг или возможность поделиться информацией из одного приложения в другое. Это наш внутренний стандартный механизм для, соответственно, передачи информации между приложениями. Ваше приложение может выступать с одной из другого частей. И в случае активации, например, если вам информацию передают, вы обязаны предоставить некий специальный внешний вид вашего приложения, который соответствует там, вот, узкой полоске, которая здесь вот сбоку открывается. В этот момент вашему приложению немножко другим API, но фактически тоже говорят, вас активировали для шаринга, вот вам информация, сделайте что-нибудь с ней. И, соответственно, вот возвращаясь ближе сюда, внутри вашего приложения у вас есть одна ключевая главная плитка вашего приложения, живая плитка, которая может показывать какую-то информацию в ротации. И, соответственно, это вот самая главная плитка. Но внутри вашего приложения ваше приложение может создавать любое количество дополнительных вторичных плиток на стартовом экране пользователя. Каждое такое создание требует подтверждения от пользователя. Он может подправить заголовок. Если вы представляете несколько картинок размеров, он может выбрать размер, но тем не менее. Вы можете нагенерировать такое количество. И, например, если у вас есть какой-то внутренний раздел, например, раздел с аккаунтом или раздел со специальным потоком новостей, вы можете предложить пользователю вывести этот раздел на стартовый экран. Как только он нажимает на эту плитку, соответственно, активируется ваше приложение, и внутрь параметров активации передаются те параметры, которые вы фактически указали при создании этой плитки. Это позволяет вам перейти сразу в нужный раздел. Это вот некая такая глубинная ссылка, которая переводит к конкретному представлению вашего приложения. Таких вот спектр возможностей есть еще поиск, активация по поиску и, соответственно, ряд других. Ну, кстати, на тему активации я вот пример с контактами рассказывал. Внутри Windows есть специальный API, который позволяет любому приложению выступать в роли адресной книги. И таким образом вы не смешиваете адресные книги, но в вашем приложении, например, у вас есть свой собственный внутренний список контактов. И вы хотите, чтобы пользователь из почтового приложения мог контактов из вашей адресной книги тоже писать. Вот вы реализуете определенный API, и пользователь, когда говорит «написать приложение», помните, я говорил, нажимает плюсик, ему открывается некий интерфейс с адресной книгой. В этом интерфейсе он может выбрать, какое приложение ему эту адресную книгу должно предоставить. Если ваше приложение это адресует, соответственно, пользователь убирает ваше приложение, и к нему идет запрос «Предоставь мне интерфейс для адресной книги».
Откуда почта знает, что есть такое специальное приложение?
А вы регистрируете, да. То есть фактически вы, когда создаете приложение, вы там в манифесте, в параметрах декларации говорите «Я поддерживаю такой-то API». И, соответственно, приложение, когда деплоится, система знает, какие приложения поддерживают ту или иную вещь. То есть есть, собственно, активация, которая требует определенного типа экрана. Есть активация, которая запускает ваше приложение целиком и полностью. Механизмы бывают самые разные. Ну, соответственно, это к вопросу к более глубокой интеграции в систему. Следующий пункт про рукописную ввод аннотации, то, что появилось, соответственно, с Windows 8. Я хочу обратить здесь внимание на две вещи. В принципе, системы рукописного ввода, их можно было писать и на DAPF, и до сих пор можно, здесь никаких вопросов нет. Значит, и pointer-эвенты, они, по-моему, тоже DAPF появились. Значит, что такое pointer-эвенты? Мы когда думали о том, что система должна поддерживать достаточно много типов сенсорного ввода и не только сенсорного, поняли, что обычных маус-кликов, маус-тап-даун, маус-клик, маус-ап недостаточно. Почему? Потому что это один указатель, которая поддерживает строго определенный набор свойств. Поэтому мы сделали более универсальное решение, которое называется Pointer Events. Оно, соответственно, есть для XAML C-Sharp, оно есть для HTML JavaScript. И более того, на базе HTML JavaScript даже есть стандарт Adapt3C, который эту же технологию реализует. Соответственно, идея Pointer Events в том, что она фактически технически расширяет вот эти маус-события и позволяет отслеживать любые типы нажатия на экран, и к этому в том числе множество нажатий, и к ним добавляет дополнительные свойства. Например, если я нажимаю пером, вожу пером, мне скажут, что я нажал пером, мне скажут угол наклона, степень давления и вот такие параметры. Соответственно, я могу внутри единой модели событий отслеживать различные способы ввода и даже их различать. И вторая вещь, которая есть, это специальная Inking API, которая позволяет, собственно, получать рукописный ввод и в виде, соответственно, штрихов, и в том числе есть специальный API, который позволяет эти совокупности штрихов распознавать и переводить в текст. Значит, здесь есть важный момент, что для того, чтобы конкретная версия Windows умела это делать, нужен языковой пакет для этого языка. А русский язык там тоже входит, соответственно, точнее, в пакете для русского языка есть, соответственно, распознавание русского языка рукописного. Поэтому этим можно пользоваться. Единственное, что важно помнить, что при активации, соответственно, вот этого модуля распознавания нужно ему указать, для какого языка он должен распознавать. То есть он сам динамически отличить русский от английского не сможет. Здесь скорее вопрос там контекста. Так, про это я, наверное, пропущу. Значит, про карты несколько слов. Значит, у нас есть наши собственные BIN-карты, которые, насколько я знаю, для России при определенных параметрах типа системного языка и всего прочего, могут показывать информацию, в том числе не на русском. Тем не менее, то, что мы слышим от различных разработчиков, скажем так, в России, это то, что не всегда качество Bing, не во всех городах, оно достаточно удовлетворительное, соответственно, именно для российских реалий, поэтому возникает вопрос каких-то других картографических данных. Что можно использовать? Можно использовать сторонние системы. Для России, наверное, самым актуальным является либо в этом смысле Яндекс.Карты. К сожалению, насколько я знаю, Яндекс.Карты на текущий момент, под все платформы, у них разработка именно специального мапкита, она заморожена. Это касается не только Windows, Windows Phone, это касается и iOS, и Android. Поэтому фактически на сегодняшний момент у них самая актуальная версия, самая там продвинутая и так далее, это версия, которая базируется на JavaScript и HTML, которую они отдают в веб. Соответственно, в рамках нашей платформы, что можно сделать, это можно заворачивать в API и, соответственно, внутри там уже отображать все необходимые данные. Вот. Ну вот такая дилемма есть. Она, к сожалению, не только для нас критична, она критична для всех. Это большая боль и Яндекса, и нас, и других разработчиков. Значит, говоря про наш Bing SDK, соответственно, важный момент, который там есть, помимо дополнительной функциональности по расчету маршрутов и поиска. Когда вы пытаетесь отобразить карту, очень часто возникает задача отображения каких-то дополнительных слоев. И вот Bing-карты, они специально сделаны так, что, собственно, наверное, знакомы с представлением карты в виде тайлов для разного масштаба, там, соответственно, есть тайлик. И вот уже внутри Bing'а SDK, соответственно, сама карта, она поделена на множество слоев. Есть слой, условно говоря, рельефный, есть слой там, с этими дорогами, есть слой там, со зданиями и так далее. И над любым из этих слоев или под любым из этих слоев вы можете вставить свой. Часть из этих слоев можно выкинуть. Например, вы можете выкинуть рельефный слой и вставить любой свой. Соответственно, это достаточно гибкая система. Если вы предоставляете фактически тайлики, которые вы туда вставляете, можно сделать практически любую визуализацию поверх карт, если у вас эта информация есть. Значит, про кроссплатформенную разработку буквально очень быстро. Значит, что существует на сегодня на рынке и что применимо к нам? Значит, есть, условно говоря, два спектра, которые сегодня существуют. Первый — это полностью нативная разработка под конкретную платформу. И, соответственно, вторая граница — это разработка на базе HTML. Значит, идея здесь в чем? Как это традиционно решается? В том, что нативное приложение под разные платформы пишется нативно. Ну, в нашем случае К счастью, HTML — это тоже нативная платформа, поэтому мы некоторым образом таким объединяем. Но тем не менее, обычно это выглядит как? Есть нативная разработка, это вот так вот, есть HTML-разработка, которая выглядит вот так вот. Это нативная, внутри вставляется WebView, в которую вставляется HTML-страница, и вот здесь вот есть некоторая там узкая лазейка в виде выполнения скрипта и нотификации на выполнение этого там скрипта, которая позволяет обмениваться информацией. Ну и, соответственно, например, если вот эта штука хочет понять, какие нотификации пришли в приложение, она обязана взаимодействовать с нативной оболочкой. И это то, как это делать технически. Я сейчас еще упомяну платформу, на базе которой это, как правило, делается. И, соответственно, вот гибридное — это вот некоторое такое фактическое решение, которое позволяет все делать. В чем идея, почему, вообще говоря, задача HTML возникла? Потому что хочется на все платформы один раз написать, и там, чтобы все работало. И эта идея понятна, ну а что работает везде? Везде работает браузер, давайте на базе HTML там, 5 попробуем все это написать. У всего есть плюсы и минусы, я не буду на этом сейчас останавливаться, я резюме приведу чуть попозже. Значит, несколько вещей про гибридные решения. Я не скажу, что стандарт де-факто, но практически большинство приложений, которые пишутся на базе HTML 5 как гибридные, делаются на базе Apache Cordova. Что такое Apache Cordova и как оно связано с PhoneGap? Была отдельная компания PhoneGap, которая, соответственно, делала такое решение кроссплатформенное. А в какой-то момент PhoneGap купила компания Adobe. Соответственно, сейчас полностью это Adobe PhoneGap. И на базе PhoneGap было сделано отдельное опенсорсное решение, которое называется Apache Cordova. PhoneGap — это фактически надстройка над Apache Cordova, которая добавляет некоторые сервисы Adobe и некоторые тулы Adobe. Опенсорсное решение, все исходники есть, под разные платформы можно взять. Соответственно, в чем плюс PhoneGap? В том, что вот эту часть вы пишете универсально для всех платформ, а вот эту часть нативную для вас, ее реализует PhoneGap. И любые API, которые вы хотите дергать, например, нотификация, например, получить геолокацию, например, получить данные с каких-то сенсоров. Для вас это делает PhoneGap, и внутрь JavaScript, вот эта страница, он делает единообразный API, одинаковый API для всех платформ. Поэтому фактически внутреннюю часть вы пишете один раз с единственным нюансом, возможно, кастомизация UI под различные платформы. Вот. И, соответственно, дальше можете размещать в истории, ну, как угодно. У нас есть еще одно.
Дом стоит. То есть под любой платформой. Google и.
Да, ну, обычно делается как? Вот то, что я видел. Значит, вы делаете вот эту часть общей. Дальше у вас есть под каждую платформу отдельный проект, где PhoneGap развернут. Внутрь него вот этот общий код там ссылками, либо там просто копипейстом вставляется. И, соответственно, все. Оно там на 80-90% работает, дальше можно допилить. Дальше любой стороны сегодня принимает это решение, если оно удовлетворяет всем остальным требованиям сертификации. То есть такое решение на базе PhoneGap можно и в Windows Store, и в Google Play, и в App Store разместить.
Бесплатное?
Чего?
Бесплатное.
Вот это решение бесплатное. Open source бесплатное. PhoneGap. Cordova. Ну, за PhoneGap Adobe за отдельные там вещи берет дополнительные деньги, но на самом деле там 99% того, что вам нужно, оно вот здесь вот. Кроме каких-то очень специфичных вещей в виде тулов и так далее. По Cordova, кстати, если вы пишете на Visual Studio, у нас есть специальный плагин, который называется Multi-Hybrid Apps, если не ошибаюсь, который интегрирует и прямо из Visual Studio позволяет делать решение для PhoneGap, причем мы поддержим и тестирование, и разворачиваем для тестирования прямо из Visual Studio на Android-устройство, на специальный эмулятор в браузере на базе Chrome и на iOS-устройство, правда, через некоторую там прокси с Mac-устройством. Соответственно, ну, с Mac есть известная проблема с App Store, что для разработки под Apple нужно Apple-устройство. И Apple операционная система с iTunes и всякими вот прочими вещами. То есть их можно использовать как прокси, разрабатывать можно на Windows, и поверх Visual Studio есть, соответственно, решение. Кстати, забегая чуть-чуть вперед, я никаких анонсов не могу говорить. Завтра будет мероприятие Connect, Visual Studio Connect, где будет запуск Visual Studio 14, ну, 14 это CodeName, следующая версия Visual Studio и анонсы про Azure. Соответственно, это будет завтра вечером с онлайн-трансляцией. Если есть возможность, присоединяйтесь. У нас в офисе, по-моему, с 5 часов будет митап, ну, такой, где мы будем здесь делать онлайн-просмотр. И, соответственно, там про кроссплатформенную разработку тоже будут определенные новости. И вторая вещь, которую мы делаем внутри, специальное расширение Web Application Template. Что оно из себя представляет? Он в текущий момент существует только для Windows, Windows Phone в виде универсальных приложений. Идея Web Application Template очень простая. Представьте себе, что у вас есть сайт, и, соответственно, вся логика, которую вы хотите зашить в приложение, там на 90% она в сайте уже есть. И есть еще два важных условия. Первое, оно должно соответствовать веб-стандартам и работать в свежей версии Internet Explorer E11. И вторая версия, вещь, оно должно работать нормально с тачем. Ну, то есть самые минимальные вещи, например, ховер-меню, которое появляется по наведению мышки, с тачем по умолчанию работает плохо. Нужно сделать несколько правильных вещей, чтобы по нажатию это меню раскрывалось. Ну, минимальные вещи. Соответственно, дальше у нас есть вот этот ват. Это плагин для Visual Studio, который делает определенный шаблон на HTML JavaScript для Visual Studio, который фактически он сделан поверх WebView, вставляет ваш сайт. Плюс здесь есть небольшой конфиг. Он на JSON, небольшие там настройки, которые описываются, что с вашим сайтом нужно сделать. Какая стартовая страница, какие иконки нужно применять к этому сайту, какая модель навигации, там, панель навигации, в какие разделы нужно переходить, какие стили с этого сайта нужно скрыть. Потому что сайт, например, очень часто там содержит шапку, подвал, который в приложении смотрится не очень хорошо. То есть вы добавляете дополнительные стили, кастомизацию вашего сайта. В основном это делается через конфиг, либо дополнительные там, CSS или JavaScript файлы. Соответственно, получается такое обертка вокруг сайта, но более продвинутая, чем просто WebView. Соответственно, дальше это упаковывается в виде приложения и размещается в Store. Причем в текущей версии, если вот этот конфиг в предыдущей версии, по-моему, 1.1, он зашивался внутрь приложения, а в настоящий момент этот конфиг версии 1.2 он может лежать на вашем сайте. И фактически внешним видом приложения вы можете управлять со своего сайта. И, соответственно, вот интеграция с поиском, интеграция с шарингом, это все прописывается в конфиге. Вот некоторые возможности Windows по расширению, причем это все с открытым кодом, поэтому если нужно доработать, вы можете сами доработать или там законтрибьютить какие-то дополнительные вещи, попросить, чтобы их реализовали. Значит, у нас в планах это расширить на другие платформы, но пока что это Windows, Windows Phone, такое решение. Так, и, по-моему, я про это еще что-то хотел сказать. Да, пока на русском материалов нету, но мы их активно готовим. Значит, в целом, вот общий спектр платформ по JavaScript и HTML на Windows, Windows Phone, начиная с сайтов, там, закрепленных сайтов, вот это вот то, что я говорил про Cordova либо VAT решение и, соответственно, упакованное приложение, которое полностью на HTML JavaScript написано. Важный момент, что туда можно подгружать любые библиотеки на JavaScript, которых уже тьма тьмущая, любую модель разработки, которую вы хотите делать, любую библиотеку, не знаю, если используете Angular на JavaScript, берете Angular, пишете приложение для Windows 8 с помощью Angular. Это Angular — это гугловская разработка, куча других библиотек. Хотите jQuery — используйте jQuery. Значит, еще важный момент с точки зрения веба — WinJS. Значит, WinJS — это наша библиотека, которая была написана для Windows 8. Соответственно, это была версия Windows, WinJS еще сначала 1, сейчас 2 и 2.1 для Windows, Windows Phone. У нас есть версия WinJS 3, которая пока что в систему не встроена, ее можно скачать. Значит, WinJS, мы его сделали open-source, мы его выложили в паблик, мы его активно развиваем, и мы его развиваем не только для приложения, но и для веба. Соответственно, сегодня можно этот WinJS скачать, использовать спокойно в вебе, и единые компоненты использовать и в вебе, и в приложениях для Windows, Windows Phone. В вебе, соответственно, мы его делаем кросс-браузерным совместимым, поэтому все должно в идеале. Может, пока что есть шероховатости, но работать и во всех браузерах в том числе. Но это так, про веб-платформу обзор. Значит, и в целом, вот тут есть еще такая интересная динамика того, что пользователи предпочитают приложение, это ответ на вопрос, почему недостаточно часто бывает веб-сайта. Потому что пользователи реально чаще пользуются приложениями, даже для, если это приложение, которое фактически является оберткой над веб-сайтом, если оно предоставляет минимальную функциональность, оно пользователю привычнее. А, важная вещь насчет ВАТа. Значит, есть одна большая проблема с любыми веб-сайтами. Они не работают в офлайне. Значит, для веб-сайтов в HTML5 было сделано специальное решение, которое называется Application Cache, которое вроде как позволяет часть страниц закэшировать в браузере и сделать сайт доступным в офлайне. К сожалению, на практике оказалось, что это, мягко говоря, не самое удачное техническом плане решение. То есть вы в результате оно никакого adoption практически, ну, внедрения на практике не нашло. И то есть это технически, там очень много тонкостей, нюансов, которые нужно учитывать, чтобы это заработало правильно. В ВАТе мы специально сделали дополнительное расширение, вот, собственно, в этой самой обертке. Оно, причем вот, оно написано как гибридное приложение, и наше это расширение для офлайн-синхронизации, оно, чтобы работало быстро и хорошо, оно написано на C-Sharp. Хотя сам ВАТ написан на JavaScript. Оно, соответственно, выступает в виде небольшой прокси над тем сайтом, который вы качаете, картинками и так далее. Весь контент, включая скрипты и CSS, сохраняет локально и, соответственно, позволяет сайту работать в том числе в офлайн режиме с тем контентом, который пользователь уже посмотрел, либо который вы указали, что его нужно закэшировать. Вот. Это решение работает намного лучше, чем Application Cache, и оно включается буквально несколькими параметрами в конфиге, которые нужно сказать, включить офлайн кэширование, включить вот эти страницы и так далее, без каких-то дополнительных вещей. Поэтому это очень круто и очень удобно. Значит, такая диаграммка, которая, к сожалению, говорит одну простую вещь. Какого-то уникального, единственного решения, которое работало бы кроссплатформенного, не существует. Везде есть свои тонкости, шероховатости, и это некая такая правда жизни. У этого, кстати, есть одна, как минимум, естественная причина, она заключается в том, что так как есть разные платформы, разные компании, и каждая, скажем так, тянет одеяло немножко на себя, с точки зрения внешнего пользователя, там, разработчика, это выглядит, что каждый тянет одеяло на себя, с точки зрения компании это называется инновацией. Каждая компания пытается сделать свое собственное инновационное решение, и до тех пор, пока не происходит какая-то синхронизация в виде стандартизации на определенном уровне, эти решения остаются разрозненными. И поэтому, с одной стороны, возникает куча сторонних решений по кроссплатформенности, с другой стороны, в этом есть проблема. Значит, продолжая тему кроссплатформенности, уже возвращаясь к C-Sharp. Как вы понимаете, есть огромное количество устройств, которые может работать C-Sharp. И это не только благодаря платформе Microsoft, это благодаря и в том числе другим платформам. Возможно, не знаете, мы очень значительную часть .NET уже выпустили в open source, и мы постепенно все это раскрываем в паблик, и, соответственно, очень активно сотрудничаем, то есть мы запустили специальный .NET Foundation, которая, соответственно, сотрудничает с различными организациями именно в сторону открытия исходных кодов .NET и различных сборок. И это приводит к тому, что мы очень много библиотек, и ASP.NET практически, по-моему, весь открыли, и компилятор следующий для C-Sharp мы его полностью открыли, и, соответственно, различные расширения, которые у нас в виде PCL, они тоже с open source кодом, и активно сотрудничаю с компанией, которая называется Xamarin. И, соответственно, к чему это приводит? К тому, что на сегодня фактически вы можете писать решение на C-Sharp, используя Visual Studio, под все три платформы и с единой бизнес-логикой. Значит, разница на сегодня, она только в том, что вот под каждую платформу вам нужно будет писать интерфейс на том языке, который на этой платформе поддерживается. И если вам нужны какие-то специфичные вещи из C-Sharp, там, наверное, например, Xamarin или поверх там .NET, вы эти специфичные решения можете дергать. Я сейчас еще одну вещь скажу. Ну вот, то есть идея в чем? В том, что есть какие-то API, естественно, которые специфичны для каждой из платформ. Есть здесь фиолетом то, что специфично для Windows. оранжевым то, что специфичен для Android, синьким то, что специфичен для Apple, но тем не менее ядро общее и код он пишется единообразно для разработчика на одном языке. Это, конечно, не решает проблемы, что разработчик должен знать, достаточно знать одну платформу, и он все напишет. Ничего подобного. Для того, чтобы написать приложение под iOS нормальное, даже на C-Sharp, нужно знать платформу iOS. Для того, чтобы написать приложение под Android нормальное на C-Sharp, нужно знать платформу Android. На Windows Phone, соответственно, то же самое.
Но только интерфейс, собственно говоря, да?
Но это не только интерфейс, это дополнительно API, есть какие-то специфичные вещи для платформ. То есть нет такого, что можно написать на C-Sharp один раз под Windows Phone, и оно автоматом заработает везде. Такого нет. Вот. Но значительная часть бизнес-логики и сам вообще желание писать на одном языке, оно сегодня его можно реализовать. Вторая важная вещь, у меня здесь слайда нету, по-моему, которую делает Xamarin. Это... У них есть проект, который называется Xamarin Forms, который нацелен на то, чтобы сделать единообразным описание интерфейса на различные платформы. Оно развивается, они анонсировали его, наверное, полгода, если не больше, назад. Вот буквально в месяц или в течение вот прошедшего месяца где-то была конференция Xamarin Evolve, где они давали апдейт. На мой взгляд, не для всех продакшн-решений на сегодня это подходит, но пройдет еще полгода-год, и это станет уже нормальным взрослым решением, которое, соответственно, позволит делать интерфейс в основном описанным кроссплатформенно единым образом из C-Sharp и на Xamarin. Вот. Идея, она вот такая. Соответственно, если у вас стоит задача делать кроссплатформенное решение, если у вас есть .NET-разработчики или вы там .NET-разработчик, Xamarin — это правильное направление, в сторону которого нужно смотреть. Значит, о чем нужно помнить, что Xamarin — это не бесплатное решение. Xamarin зарабатывает деньги на лицензиях для разработчиков. Значит, у Xamarin есть плагин для Visual Studio, который интегрируется прямо в Visual Studio, есть отдельный Xamarin Studio. По стоимости я не скажу, можно на сайте Xamarin посмотреть, у них есть разные там схемы лицензирования в зависимости от потребностей, которые вам нужны, но тем не менее. В целом это рабочее решение, которое позволяет решить конкретную задачу. И, кстати, на тему Xamarin, пока я даже не сдвинусь, я, наверное, в течение уже полутора лет на разных конференциях, когда приходишь с идеей, а вот есть кроссплатформенное решение, год назад очень часто это воспринимали в штыки. Ну, боже мой, невозможно кроссплатформенное решение, которое будет нормально работать на всех платформах. Полгода назад люди, да, интересно, может быть, стоит попробовать. Сейчас ситуация постепенно меняется в сторону того, чтобы не просто попробовать, но сделать какой-то внутренний небольшой проект. То есть не идея попробовать, а уже реально попробовать начать. Это вот то, что происходит в массах. Почему? Потому что проблема кроссплатформенности, она реально насущная. Потому что, особенно если это внешний рынок, консюмерский, например, решение на внешних как гражданских пользователей, что ли, вот, оно заведомо должно быть под разные платформы. Значит, технически про повторное использование кода. На сегодня основное, что вы увидите, два блока. Первый — это переносимая библиотека классов, то, что называется Portable Class Library, PCL. И, соответственно, второе — это подход MVVM в различных вариациях. Значит, что такое Portable Class Library, я уже вкратце говорил. Это в реальности DLL-ка. В основном это бизнес-логика, которая, соответственно, вы указываете, какие целевые платформы для нее нужны. И Visual Studio автоматом при написании кода вас ограничивает, что вы можете использовать, что нет. Она знает доступное пространство имен, доступные там классы для каждой из платформ и делает некоторый единый такой срез. И вторая вещь, на которую, соответственно, стоит обратить внимание, если вдруг не знакомы, это то, что повсеместно внедряется сегодня. Фактически это наследование любых идей, которая сокращенно называется MVZ-звездочка. То есть было MVC, было MVP, MVVM. Они в чем-то похожи, в чем-то они отличаются идеологически. Но тем не менее идея в чем? В том, что как только вы, вот, если взять предыдущий слой, бизнес-логику отделяете полностью от view, вы ее можете вынести в shared код. Он у вас становится единым и максимально переносимым. Если мы говорим, соответственно, про, например, Xamarin, то вот эта вот часть, которая у вас вот здесь вот в shared коде, она практически там, ну, не полностью. Если, вот в ней есть часть платформы зависимая все равно. Вот если из нее выделить платформу независимую часть, то она с Xamarin просто шарится, как там core некоторое ядро, и переносится на раз-два. Вот, поэтому здесь есть множество решений. Так, я не буду рассказывать, что это такое, потому что, наверное, все известно. Есть множество решений, которые есть на рынке. Я видел, собственно, Prism — это решение, которое делает наша собственная внутренняя инженерная команда, которая называется Patterns and Practice. Соответственно, они делают различные решения, нарабатывают некоторую практику, как эти решения нужно решать, после чего выпускают в паблик определенные наборы библиотек, методологии и так далее. Соответственно, это наше внутреннее решение инженерной команды. VMLite — это то, что я чаще всего и больше всего видел в сторонних проектах. Это достаточно простое, легкое решение. С остальными я лично не сталкивался, но вот я видел несколько проектов и внутренних, в том числе с VM Cross. Вот, поэтому тут нужно просто посмотреть, посравнивать и понять, что конкретно вам больше всего подходит. Спектр есть, как бы проще всего, наверное, начать вот с этого, потому что про это и больше всего материалов есть наружу, в том числе, по-моему, на русском. По призму, по-моему, у нас материалов на русском практически нету, на английском, на MSDN их достаточно много, можно посмотреть, как все используется. Вот. Подводя итоги, несколько вещей, про которые я хочу обратить внимание. Первая модернизация, понятно. Значит, Windows 8. Для нас фактически, как компания Microsoft, то, что мы начали несколько лет назад с Windows Phone, Windows 8, это некоторая такая дорога в светлое будущее, условно говоря. Но, тем не менее, важный момент заключается в том, что мы действительно очень сильно нацелены на унификацию всех наших платформ. Потому что платформ со временем разрослось, разрабатывать под каждую из них отдельно и поддерживать даже внутри отдельно, это достаточно сложно. Исторически, например, так было, что у нас была отдельная внутри Microsoft команда Windows, отдельная команда, которая делала Windows Mobile, потом Windows Phone, отдельная команда, которая делала Xbox, еще где-то сбоку отдельная команда, которая делала embedded решение поверх того, что делала Windows или поверх там Windows CE. Соответственно, сейчас в реальности в Microsoft все инженерные команды, которые разрабатывают операционную систему для разных наших устройств, это единая команда. Их всех насильно слили как-то в единое, чтобы они сделали единое решение, и поэтому постепенно, шаг за шагом, мы начали с ядра, мы перешли к единым там универсальным платформам, и к Windows 10 мы пытаемся действительно сделать. Я не хочу давать какие-то супер обещания, но тем не менее вот наша цель, она сделать вот в этом. Естественно, как только вы делаете универсальное решение, у вас возникают с точки зрения пользовательского интерфейса в том числе некоторые проблемы, поэтому мы их пытаемся в разных вариациях адресовать. Какой-то, что называется, серебряной пули здесь нету. Как правило, все это требует разумного подхода, просто учета форм-факторов, учета способов ввода, потому что, например, на телефоне там способов ввода, кроме пальцевого и голосового, нету. Там не нужна мышка с клавиатуры, хотя Pointer Event там тоже работают, поэтому там какая-то часть логики, она может переносима быть. А сам интерфейс, его нужно разбивать на какие-то, скажем так, чанки, не чанки, но форм-факторы, между которыми, внутри которых есть небольшая гибкость и между которыми происходит переключение лейаутов. Значит, про разработку для нескольких платформ. Сегодня для нас как бы три таких больших направления, которые активно развиваются, причем идут такими параллельными, что ли, столпами, и над ними даже отчасти работают разные группы. Первое — это HTML JavaScript. Для нас поддержка HTML JavaScript нативно в платформах — это важная часть. Мы ее будем продолжать развивать. Мы не будем, наверное, пытаться .NET разработчиков туда перетащить. Это не наша цель. Наша цель — веб-разработчиков привести к нам на нашу платформу, чтобы они для нас тоже, ну, под нашу платформу, на нашей платформе могли делать эффективные, классные решения и получать от этого там деньги, удовольствие и так далее. Вторая вещь — это наши любимые .NET-разработчики на C-Sharp и Visual Basic. Xamarin любит C-Sharp, я не знаю, с чем это связано. Microsoft любит C-Sharp и Visual Basic по-прежнему. Какие-то вещи можно увидеть, что, ну, например, мы рассказываем в основном про C-Sharp, Просто потому что мы, например, я знаю C-Sharp, я не знаю Visual Basic. Но тем не менее, с точки зрения компании Microsoft, это два равноценных языка, которые мы параллельно поддерживаем. Технически, исторически они могут там по фичам колебаться, потому что что-то добавляют сначала в Visual Basic, потом переходят в C-Sharp по возможностям, что-то наоборот. Понятно, что языки немножко различаются и по синтаксису, и по идеологии, но тем не менее это некоторая там единая цель. И, соответственно, для нас C-Sharp через Xamarin является неким таким трамплином на кроссплатформенную историю. И третья важная часть, я про нее здесь практически не говорил, это C++. C++ является одной из таких ключевых вещей для переносимости кода, особенно кода, который требует большой оптимизации. И поэтому сейчас очень много усилий, в том числе Microsoft, вкладывает в развитие C++ как языка, стандартизация там, каких-то новых возможностей. Мы их всех внедряем и в Visual Studio, и в компилятор, чтобы это было доступно, в том числе для приложений. И очень важный момент, он заключается в том, что все, что касается IoT, маленьких там устройств, платформ, это в основном C, C++. Это нет вопросов. Конечно, там есть разные попытки затащить туда исполняемый код, JavaScript даже. Тем не менее, ядро — это всегда C, C++. От этого мы никуда не денемся. Все высокоэффективные решения, они сегодня пишутся вот на таких вещах. И все, да. Все, да, все, спасибо.
Вопрос.
Да, вопрос.
Вот раньше, ну, скажем, до Windows 8, так, в принципе, была у Microsoft еще парадигма на корпоративном рынке о том, что развивать всякие терминальные решения, публикации, там вместе с Citrix вы работали по поводу того, что, скажем, на рабочее место вывозится что-то, что лежит на самом деле на серверной операционной системе, а здесь у тебя вот только, собственно говоря, окно возникает. Как я понимаю, теперь навесился своеобразный отход от такого, да, способа представления корпоративных приложений.
Ну, я не совсем. Я бы так не сказал. У нас есть отдельная, просто это делает немножко другая, скажем так, группа, отдельная задача, которая связана с виртуализацией. И, соответственно, есть решения, которые позволяют делать, виртуализировать либо поверх облака, либо поверх там дата-центра, в котором вы разворачиваете, тех серверов, в которых вы разворачиваете, гибридные решения, виртуализированные решения, и, соответственно, их через ремонт десктоп фактически или там другой способ выводить на клиента. Это решение у нас продолжается, и более того, для нас является это одним из способов, скажем так, продолжение жизни старых решений, потому что я не могу сказать, что Microsoft к этому придет. Вот, я бы на месте Microsoft, я бы значительную часть вот этого наследия старых систем, которые для нас требуют больших инвестиций, на самом деле в совместимость платформы, я бы их выносил в сторону виртуализации. И фактически, ну, я просто приведу один простой пример с приложением не связанный. Например, для веб-разработки у нас стоит задача. Веб-разработчики не любят старые версии E. Старые версии E поставить на систему параллельно с текущей очень сложно, потому что она это требует системный компонент, играться, там что-то переписывать и так далее. Поэтому классическим вариантом была виртуализация. Ставишь виртуальную машину с полноценной Windows и, соответственно, ей работаешь. Что мы сейчас делаем для разработчиков? Мы в нашем облаке разместили там сборку Windows, внутри которой есть Internet Explorer. Дальше у нас на каждой платформе есть решение, которое называется Microsoft Remote Desktop. Мы его сделали для iOS, мы его сделали для Mac, мы его сделали для Android, если не ошибаюсь. Оно есть для Windows. Соответственно, это решение Remote Desktop позволяет, крутя в хостинге либо в облаке приложение, стримить через RDP. Да, по-моему, Remote Desktop протокол. Через RDP стримить на ту или иную платформу, фактически целиком приложение. Мы это делаем, мы это будем развивать и поддерживать. Поэтому Citrix, не Citrix, это там уже дело десятое. Для нас это важное направление, для любых там, что называется, legacy систем точно, для каких-то других платформ в том числе. То есть не везде своевременно и быстро, например, можно сделать решение, которое будет на всех платформах. Если у вас есть решение, которое там под тач ориентировано, и оно может работать на iOS, на iPad, ну, технически там, или на Android, вот, если его запустить там full screen, то через Remote Desktop это можно сделать. В принципе, там есть сторонние решения, кстати, того же параллельса, которые делают аналогичную вещь. Вот, позволяет выполнять там Windows приложение на iPad, на Android. Вот, поэтому эта тема она никуда не денется, потому что парк приложений существующих и даже еще местами развивающихся, он есть, он никуда не денется. А технически, чтобы на все разные платформы его их доставить, такая потребность есть самое главное. То есть мы это видим. Вот, поэтому мы в это будем продолжать вкладывать.
То есть новые приложения, они все-таки будут для восьмерок и прочее, да? А то, что было старое, оно там может запускаться и через всякие языки, да?
А все, что старое, оно либо оно... Ну, простой пример, просто Windows, она же работает и на ARM-ах, например, и на x86, x64. На ARM вы ни одно из этих приложений нативно не запустите, через RDP, в принципе, можете. И то же самое касается там любых вот мобильных устройств. Просто никто не будет перекомпилировать, и технические возможности такой даже часто нету. Любое там десктопное решение под другую архитектуру платформенную. Поэтому, на мой взгляд, куда мы движемся, а, это виртуализация в различных вариациях, и б, соответственно, это на Windows x86 x64 это совместимость. Для нас это все равно остается важной частью. Она может делаться внутри через Hyper-V, либо через, соответственно, классические подходы для обеспечения совместимости. Ну и, соответственно, любые новые платформы приложений, которые мы делаем. Ну, одна платформа приложений, которую мы делаем поверх Windows.
Спасибо.
Скажите, вот эти исходники, которые на .NET Foundation выкладываются, они сами там на каком языке?
Мне кажется, там какая-то смесь должна быть. Угу. Я все не смотрел.
То есть что-то на C-Sharp написано, что-то на плюсах?
Да, я думаю, да.
Спасибо огромное.